Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях доцент кафедры философии и культурологии Уральского горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Мы продолжим наш разговор про философию славянофилов, и сегодня мы поговорим про Алексея Степановича Хомякова. Леонид Сергеевич, добрый день!
Здравствуйте.
Ну что ж, Алексей Степанович Хомяков, насколько я знаю, это у нас известный философ, публицист, поэт, богослов, член-корреспондент Санкт-Петербургской академии наук, и в своей статье о новом и старом в 1839 году, которая вышла, именно там были им выдвинуты основные теоретические положения славянофильства, и в 1838 году он приступил к работе над своим основным историко-философским сочинением «Записки по всемирной истории». Ну и давайте, наверное, попрошу вас продолжить немножко биографию этого замечательного человека.
Маша, вы сказали, что статья вышла, была опубликована. Я уже на предыдущей нашей встрече я подчеркивал, что славянофилы, ни Киреевский, ни Хомяков все основные свои работы при жизни не публиковали.
Да-да-да.
И да, они, если и были опубликованы, то за границей.
Угу.
И вот эта работа о старом и новом Алексея Степановича Хомякова, она была написана для дискуссии устной. Они как вот, так сказать, представители сократических, сократовских, платоновских диалогов встречались, разговаривали, беседовали вот между собой, и статья была написана именно для этого. Опубликована уже была после его смерти. Вот, это можно понять, объяснить очень просто. Прочитайте все эту статью, она очень маленькая, ну, порядка 20 страниц. Первые две страницы – это вот фактически повторение того, что писал Чаадаев. То есть вот если не знать, что, кто из них кто, то можно подумать, что это Чаадаев писал. То есть такая очень нелицеприятная критика русской, ну, общественной мысли, истории, положения дел, статус-кво. Вот, поэтому, конечно, славянофилов, я уже повторюсь, да, их побаивались, опасались, ну, в общем, это нужно, к сожалению, это нужно знать, так, ну, так происходило.
Хотя так немножко странно, потому что люди-то, наоборот, выступали за развитие русской культуры.
Ничего странного там нет, понимаете, потому что ведь элита петербургская, элита, так сказать, как это, ну, как говорят, свет, да, свет.
Высший свет.
Да, они же были все европеизированы, они же говорили все по-французски, по-немецки. Были офицеры в Бородинском сражении, которые приказы отдавали по-французски, их, вот, ну, которые воевали на нашей стороне. Наши русские офицеры, воевавшие с французами, не говорили по-русски. Их приходилось переводить, понимаете? И поэтому славянофильство для света, высшего света, для двора, который, сказать, воспитан, ну, был на, ну, на тех ценностях, да, хотя бы внешне даже, да, так сказать, как сказал потом Данилевский Николай Яковлевич, да, было такое европейничание после Петра пошло. Это был славянофил уже второго, так сказать, поколения, так называемый младший славянофил, да. Вот это европейская, ну, не интеллигенция, а аристократия, конечно, она с большой опаской относилась к славянофилам. И когда там члены царского двора приезжали в Москву из Петербурга и пытались встретиться с Хомяковым, да, вот я читал воспоминания, им говорили, не нужно, это очень опасные люди, понимаете? Это очень опасные люди, да, вот так. Это парадокс.
То есть они, получается, шли немножко против течения, что называется?
Ну, против течения внешнее, внешнее, понимаете? Ну, вот люди, понимаете, ну, представляете, свет, допустим, все бритые, все, так сказать, вот там, сказать, вот в западной одежде, в костюмах и да прочее. Тут какие-то бородатые Хомяковы, Киреевские, понимаете?
Ну, и опять же интересно, что когда Петр начинал вводить вот эти вот реформы, было очень много протестов. То есть не сразу люди согласились, но в итоге потом вот все это переросло в такую целую культуру европейскую.
Традиция.
В России, да.
Ее можно, конечно, выкорчевать, но вот результаты такие. Ну, и давайте вернемся к Алексею Степановичу. Я хочу здесь подчеркнуть, вот, что такого человека, к сожалению, мы в школе не изучаем. И, ну, его биографию, жизнь, а надо бы.
Ну, на уроках литературы, я помню, нам рассказывали, когда вот мы проходили общие какие-то вот эти вот славянофилов, западников, что-то нам рассказывали, но, конечно, так, очень поверхностно.
Ну, вот давайте я просто вот перечислю, назову, напомню, да, вот, допустим, вот человек, получивший домашнее образование. Получивший домашнее образование, и домашнее образование в Москве, вот, защищает диссертацию по математике, ему не было еще 20 лет. Вот какие вот увлечения у Алексея Степановича? Он был прекрасный живописец. Если мы сейчас наберем в интернете, то первый его автопортрет, первое, что выходит автопортрет, это его, собственно, автопортрет, сделанный прекрасно совершенно.
Он в Париж, по-моему, даже ездил.
Ну, он ездил за границу, да, ездил за границу, в Европу, учился живописи несколько лет, писал иконы. Потом публика того времени, в 40-е, 50-е годы, его, Хомякова, воспринимает в первую очередь как поэта. Кто это? Поэт. Угу. То есть это человек, поэт. Да, он пишет стихи. Он переводит Тацита с латыни. Он пишет пьесы. Он пишет, и эти пьесы ставят. Он лингвист-полиглот, он знает древние языки. Есть анекдот, когда во время одной из каких-то там споров и бесед его противник, его спорщик, да, с кем он спорил, усомнился в правильности цитаты там из святых отцов по-гречески. Он говорит, пойдемте в библиотеку, спустимся там. Нашли, пришли, и при свидетелях открыли страницу.
Читай.
Вот, понимаете, то есть человек обладал феноменальной памятью. Да. Значит, вот такой эпизод мне, я студентам рассказываю его, вот он после уже поездки за границу вдруг уходит на войну. Была, значит, в 1828-29 была такая как-то русско-турецкая, не война, вот такая операция, в общем, конфликт был. Он уходит туда, участвует в боевых действиях, потому что он дворянин. Понимаете, он, это аристократия, это элита, русский дворянин должен повоевать, он должен побыть, так сказать, под пулями, должен пожертвовать, за други своя, да, вот, проявляет там мужество, с героизмом и так далее. И только тогда уже после этого спокойно уходит в отставку, занимается своим там поместьем и вот всем, с чем он там занимался. Понимаете, это показатель, это показатель того, кто такой вот русский аристократ. Русский дворянин, человек, вот, принадлежащий к элите в хорошем смысле слова. Угу. Для нас сейчас элита это, конечно, какие-то там,
необразованные, кичащиеся своим богатством,
элита,
что-то
такое. Это какие-то люди, так сказать, там близкие к
власти.
Администрации, к власти, да. Элита, вот она, элита, понимаете?
Вот я тоже сейчас подумала о том, что насколько трансформировалось вот это вот понятие аристократа. Ну, понятно, что очень много прошло времени, но просто колоссальная трансформация произошла. То есть для нас сейчас это какие-то люди, которых мы не очень любим, зачастую не совсем образованные.
Это ругательное,
это ругательное слово.
Даже это скорее ругательное. А общество не может жить без элиты, понимаете? Общество без элиты жить не может. Это элита, если общество представить в виде организма, то это что? Голова.
Угу.
Понимаете, организмом, телом нашим, так сказать, нашими поступками не может править живот, там, я не знаю, рука, даже эмоции не могут. Должна править голова.
Вот. А тогда это были абсолютно образованные люди, которые...
Я вам сейчас про это и пытаюсь рассказать. Так, дальше. Вот дочка Мария вспоминает его. Я здесь цитирую, вчера не поленился выписать. Отец любил споры, дискуссии. Это она про Алексея Степановича. Словесные состязания, умственные, физические. Любил охоту с борзыми, игру на бильярде, скачки, верховую езду, шахматы, фехтование, стрельбу в цель. Он изобрел какую-то особую форму парового двигателя и запатентовал ее в Англии.
Угу.
И особое длинноствольное ружье, тоже запатентованное.
Однако.
Вот. При этом он еще лечил своих крестьян народными средствами из гомеопатии, да, и вылечил сотни во время эпидемии чумы.
Угу.
Сотни.
Ничего себе.
Да, вот такой был человек. То есть мы такого человека называем энциклопедистом.
Угу.
Вот, конечно, современники обвиняли, если сказать, человек, сказать, во многих искусствах искушен, сведущ, мастеровит, то значит он поверхностный, понимаете? Это так проще всего. А вот здесь вот тот случай, когда нет. Когда человек, удивительно, что за что бы он ни брался, у него все получалось. У него все было. Он, вот, это, я поэтому и говорю, что таких людей надо знать.
Угу.
Такой человек, ну, в истории такие люди, конечно, были. Ну, допустим, Аристотель, да, вот я студентам примеры привожу, допустим, ну, кто там, Гёте, да. Но это великие люди, понимаете, это люди, на которых мы ориентируемся. Вообще, так сказать, ну, в познании культуры, в истории, да. Ну, я вот здесь вспоминаю Лейбниц, это философ немецкий, который жил за на 100 лет раньше Алексея Степановича Хомякова. Он писал, он был примерно такой же человек, только он еще и был там профессор-доктор.
Вот, угу.
Хомяков, он в этом смысле, так сказать, был просто, ну, русским помещиком, барином, да, вот человеком, который мог позволить себе там и с ружья пострелять, и в шахматы, там, и за границу съездить, и порисовать, и иконы, и гомеопатией позаниматься, понимаете, все мог. А этот Лейбниц был еще и, ну, и профессором, доктором, и у него тоже, вот так сказать, все мог, и юристом был там, и историком, и библиотекой занимался, и богословом, и математиком придумал, и дифференциальные, интегральные исчисления вместе с Ньютоном, была даже у него тяжба, вот, то есть все получалось, у человека получалось все. За что бы он ни брался.
Ну, таких единицы, конечно.
Вот, и он пишет о себе. Он пишет, эта избыточность тяготит меня. Вот представляете? Вот нам бы сейчас в нашем положении хоть какой-нибудь там талантик, хоть какой-нибудь там...
Хоть одну десятую
способность,
бы...
Способность, одну, да. Понимаете, одну. Да. И мы бы там сделали бы на этом бизнес, были бы счастливы, так сказать, и там бы, и уже бы как бы оправдали, да, свою жизнь. Да. А вот Алексей Степанович Хомяков, он был вот такой многогранной, разносторонней, энциклопедической личностью. И причем не поверхностные, не поверхностные, а очень глубокие. То есть таких людей надо знать, таких людей надо знать. И, в общем, уже одно это, то, что эта земля, это место, и ты с этим человеком говорил на одном языке, да, уже вот он как бы рядом с тобой, да, и это всего 100 лет, там 150 лет, это уже тебе дает какой-то ресурс, понимаете, дает тебе энергию, дает возможность, там, не знаю, вдохновение, творчество.
Но все почему-то как-то сосредоточились на Пушкине, что вот русские там дети Пушкина, Достоевского, максимум, может быть, Гоголя кто-то вспоминает, а тут еще у нас оказывается и Хомяков.
Между прочим, когда вот я, ну, подготовился к нашей встрече, к сегодняшнему эфиру, я посмотрел, и, ну, там, какие-то исследования, статьи, в общем, люди пишут, что вот этот вот запал, он был дан именно Пушкиным. Вот поэтический запал, запас энергетический. Пушкин очень рано умер, понимаете, очень рано.
Да, к сожалению.
Да, и все, кто знал Пушкина, да, они говорят, он был человек очень обаятельный. Вот эти подметные письма и зависть, она была связана с тем, что при всей его, так сказать, какой-то вот, ну, внешней такой странности, да, и там, ну, какой-то вот, не был там блестящим, высоким, там, белокурым офицером, там он был низкого роста, с бакенбардами, да, похожий на мартышку, но был крайне обаятелен. И если он, ему только стоило с кем-то заговорить, все, этот человек полностью принадлежал ему, понимаете? То есть, помимо того, что он был умный, вот он то, что мы сейчас называем харизм, да, вот такое слово, я его не очень понимаю, ну, скажем, обаяние, магнетизм, понимаете?
Вот. Ну, вот это либо дано качество, либо не дано.
Ну, так вот, понимаете, если его резко так вот убрать и уничтожить, то, значит, оно, ну, перейдет, понимаете?
Угу.
Как благодать, оно переходит, оно перешло на Хомякова, там, на Киреевского, как вы говорите, вот на Гоголя, на всех тех, кто был там рядом с ним, понимаете? Не зря мы говорим «золотой век», на Лермонтова.
Да, кстати.
Мы же не зря говорим «золотой век». Вот это золото, оно, как сказать, как эманация у плотины, да? Оно так, как вот солнце, оно всех согрело, понимаете? Это же ведь не случайно, что такие люди, как Хомяков, появляются именно в пушкинскую эпоху.
Угу.
Ну, давайте, значит, вернемся к статье о старом и новом. Я уже сказал, да, вы сказали, что статья появляется в конце 30-х. Статья такая, ну, отчасти провокативная. Первые две страницы похожи на Чаадаева, остальные не похожи, да, я даже себе вот написал, это как бы анти-Чаадаев. Статья о старом и новом называется, это цитата, о которой я уже говорил, из давнишней статьи Шишкова о старом и новом стиле в русском языке. Да, я о ней уже говорил. Вот. Значит, что можно здесь сказать? Хомяков, вы говорите, вот программное, теоретическое, да, вы несколько раз повторили, программное, теоретическое, она, понимаете, она как раз не теоретическая. Она, я бы сказал, мировоззренческая. Ее нужно читать очень внимательно. Ее нужно читать очень внимательно, потому что там очень много скрытых, ну, как бы скрытого знания, да, которые, если ты не знаешь русскую историю, ты не знаешь историю русской церкви, то ее, ну, фактически очень сложно понять. Если ты не знаешь историю Европы,
то есть отсылки будут просто непонятные.
Ну, они такие, знаете, они внутренние отсылки. Это внутренние отсылки даже. Вот я даже посмотрел сноски там, и даже вот даже в сносках он там вот что-то там цитирует, да, и в сносках пишет комментатор, мы не знаем, откуда цитата.
Хороший комментатор,
да. Между прочим. Ну, не знаю, тут какое-то вот, да, используется какая-то там вот шутка, да. Кстати, вот о шутке. Хомяков любил пошутить, и чувство юмора у него было прекрасное. Прекрасное. Он сам писал о том, что он любит такой свой внутренний смех. Свой внутренний смех, которым он даже смеялся, когда в детстве его наказывали, а он не говорил, да, допустим, что вот это не он там напакостил, там, не знаю, там что-то там разбил или съел, там, в общем, привинился, да, вот чтобы смеяться таким внутренним смехом. У него было прекрасное чувство юмора. Прекрасное чувство юмора. Ну, пример, допустим, он однажды от имени Чаадаева написал своему другу, что я раскаиваюсь на 1 апреля. Ну, надо иметь вот, шутка, да, такую смелость, да. То есть вот так вот. Вот так, понимаете? То есть вот мог позволить себе вот так вот, вот так пошутить. Угу. И когда он перед смертью уже умирал, его вот доктор вспоминал, что там за несколько часов у него глаза просветлели, да, что, говорит, Алексей Степанович, ну, у тебя такие светлые глаза, ясно, и ты обязательно выздоровеешь, там все хорошо, не переживай, он скажет. А он сказал, вот завтра, когда я умру, то у меня тогда будут ясные глаза. Угу. Понимаете, вот человек может пошутить перед смертью.
На смертном одре, ну да.
Да, это как Сократ, который говорит, что там не забудьте отдать жертву петуха Асклепия, понимаете, вот это знаменитая ирония Сократа. И Хомяков, да, будучи вот таким, сказать, сократическим по форме философствования мыслителем, да, вот, ну, дочка, да, сказать, пишет же, дискуссии, беседы, споры, диалектика, да, вот, ему это было интересно, сам вот процесс, понимаете, и вот это, и такое же чувство юмора, такое же чувство юмора. Ну, так вот, и поэтому, конечно, наши современники уже не могут найти там вот это, так сказать, откуда. Откуда вот он там процитировал, да, какую-то там шутку. Ну, вернемся о старом и новом. Вот я здесь выделил бы здесь такой момент. Он пишет, значит, идет критика русской истории. Да, первые там две страницы, нелицеприятные и так далее, и так далее. Дальше, но он говорит, опять использую платоновскую мысль, идею анамнезиса, он говорит, нам, в отличие от западной цивилизации, от западной культуры, есть что вспомнить. Вот если Запад вспоминает, западная цивилизация, западная культура, она вспоминает завоевание, так называемый прозелитизм, ну, это миссионерство, знаете, да? Которые, кстати, постоянно его отсутствие вменяют в вину Русской Православной Церкви, что вот Русская Православная Церковь как бы сама в себе замкнута, а вот, допустим, католическая церковь, она там, или протестантская, она, значит, вот проповедует, вот ездит там.
Огнем и мечом буквально.
Ну, всяко. Да. Она может и огнем и мечом, и в трамвае, и в троллейбусы, там вот эти вот проповедники там, значит, вот, листают, значит, Евангелие, вот оно все у них исчеркано.
Хотите ли вы поговорить об этом?
Да, совершенно верно, да. Вот, понимаете, в этом смысле Хомяков говорит, нам есть что вспомнить. Вот. Мы должны в первую очередь вспомнить, что русская земля, российская земля, она приняла греческое православие, правильное православие, но дало ему государственную поддержку. Он говорит о том, что человечество воспитывается религией, а религия у нас была правильная. Угу. Правильная религия. Религия, которая которая, к сожалению, у греков занималась, так сказать, вот только, ну, проблемой личного спасения, да, вот религия ушла в монастыри, религия ушла в аскетику, это правильно, он это, так сказать, поддерживает, но религия должна, церковь должна быть общественной, понимаете, проблема спасения должна быть общей. Нельзя заниматься проблемой только своего спасения.
То есть, что в церкви все-таки надо выходить в массы, да, и проповедовать. Ну,
если совсем вот упростить, угу, да, редуцировать, то ну, да. Да. Вот у него прямо есть, вот, так сказать, такая вот претензия, что греческая церковь вот накануне, так сказать, захвата Византии турками, она вот сосредоточилась только на личном душеспасении, а этого недостаточно, и поэтому российская, русская государственность, она предоставила этой церкви возможность спасать всех, понимаете? Угу. Вот в этом огромная сила. Ну вот я цитирую, человечество воспитывается религией, не просвещенцами, угу, не цивилизацией, не техникой, не книгами, понимаете? О религии. Вот. Вот и такая интересная цитата, ну, такая фраза. Это уже из последних, значит, вот последних строчек, абзацев этой работы о старом и новом. Он пишет, Алексей Степанович, он пишет: «Общество, которое вне себя ищет средства спасения, уже в кризисе». А это про наше общество, которое ищет средства спасения в западных ценностях.
То есть вот про эту европеизацию.
Совершенно верно. Угу. Общество, которое вне себя ищет средства спасения, уже в кризисе. Поэтому я вот тут говорил о Платоне, да, скользь упомянул. Поэтому Хомяков говорит справедливо: нам есть что вспомнить.
Угу.
Вот общинное устройство, личное, индивидуальные качества человека, живущего на этой земле, святость семейных уз, я цитирую, это основа нашего будущего прогресса. Понимаете?
Угу.
То есть, вот это я, поэтому я и говорю, это мировоззренческая работа, которая ориентирует нас на воспоминания.
То есть, нужно использовать свой опыт.
Совершенно верно. Угу. Нужно использовать свой опыт. Вот я еще позволю себе процитировать: святость уз семейных и неиспорченность индивидуальности нашего племени, святость уз семейных и неиспорченность индивидуальности нашего племени. Ну, нашего племени в самом таком широком смысле, угу, слова, да, нас с вами, да, тех, кто живет вот, угу, здесь. Это основа нашего будущего развития, а не заимствование того, что уже, пусть там, конечно, там есть и гений, и талант, и Шекспир, и Вергилий, и прочее, понимаете, но в первую очередь надо вот это свое вспоминать, пестовать его.
То есть в противовес государственной политике, когда все говорили
отчасти,
про европеизацию.
Отчасти, да. Вот поэтому вот я бы, конечно, посоветовал бы всем эту работу прочитать на раз и на два. Я уж тут есть очень такие сложные моменты, связанные с правом. Я тут не буду о них говорить. Ну вот тоже яркая очень мысль, да, которую позднее разовьют и Чехов, и Достоевский. И, к сожалению, она в России себя проявит уже в революции, да, в портрете русского интеллигента, да, он пишет, почему мы сейчас должны говорить вот о старом и новом, почему мы должны вспоминать, почему вообще так ставится вопрос, да, ну, да, Чаадаев, да, вот он нас разбудил, там, инициировал эту проблему вместо России в русской истории. Хомяков пишет прямо: дворянство слабеет, оно умирает, понимаете, дворянство, а это элита. И поэтому мы должны искать новую опору, на что мы обопремся. А мы должны опереться на эту соборную, свободную личность, вот эту вот неиспорченную индивидуальность. Понимаете, мы должны опереться вот на это, на то, что внутри нас самих, потому что, ну, дворянство идет, оно ушло, пришли разночинцы,
угу,
пришли сэры-бомбометатели, черный передел, земля и воля, понимаете, пришли русские интеллигенты. И эти интеллигенты перевернули страну, они ее уничтожили.
Но при том до этих событий еще какое-то время, но он уже видит, когда дворянство еще вполне себе сильное сословие,
вполне себе сильное,
он
да.
видит, что оно уже умирает.
Ну, понимаете, сказать в конце 30-х, что, да. что дворянство слабеет ежедневно.
Mm.
Понимаете, конечно, это власти совершенно для них, как это, слабеет ежедневно. В конце 30-х тут вот, ну, только все, понимаете, вот начинается. Наполеона победили, тут вот, так сказать, там, ну, благоденствие, и все, так сказать, все под присмотром, никаких революций, там, ни Емельки Пугачева, ни Степана Разина, все вроде бы вот, ну, под контролем, а оказывается нет. Не, то есть идет очень там, за 20 лет, вот, ну, вспомните письмо Белинского к Гоголю, ну это же просто, ну, чудовищное, так сказать, я не знаю, я даже не знаю, как это сказать, такое искреннее заблуждение, так скажем, мягко в отношении угу. Гоголя со стороны Белинского, Виссариона Григорьевича, угу. каким бы он, так сказать, ни был человеком, да, но это же заблуждение. Где он Христа Спасителя называет первым революционером. Белинский называет Христа Спасителя первым революционером. То есть, понимаете, происходит подмена. Подмена христианства идеями социализма.
Ну, смелый, конечно, шаг, да, и как бы мы сейчас сказали, провокационный, но, тем не менее, мне кажется, он имел на это право, но хотя бы... так как он был человек умный и образованный, и он, несомненно, понимал, что он говорил, ну, вот такое у него было мнение. Там мы с вами скажем, что он не прав. Кто-то скажет наоборот, что да, не, вот поддержит его идеи.
То, что дворянство слабее, то, что дворянство как опора, элита, как люди высоконравственные, моральные, так сказать, честные, да, когда угу. Андрей Болконский приходит, вспоминайте «Войну и мир», да, приходит там с какими-то революционными реформами в канцелярию, там, сказать.
Ну да.
Да, ему говорят, ну, мы рассмотрим там ваши реформы, но платить вам не будем. Он говорит, а мне не надо, понимаете? Мне не надо, он же не за деньги туда пришел.
Угу.
Так сказать, вот этот в чиновный аппарат, мы сейчас куда? Чиновник, то значит, мы там знаем, какая у него там пенсия, какая у него зарплата, какие у него преференции, и вообще кто туда, и что это, и все, понимаете? Вот это Андрей Болконский, это элита, угу. это настоящее дворянство. Когда через 20 лет тот же Толстой описывает Стиву Облонского, который идет работать на железную дорогу, потому что там легко брать взятки.
И вот при том 20 лет всего прошло,
а то есть не 50. А он весь проигрался, да, 100, он заложил 20. Все свой лес, он заложил там жена, у него, так сказать, там нищенствует, понимаете, ну, он любит да. вкусно покушать, он любит там актрис, понимаете, он милый, добрый, он князь, так же, как да. Болконский угу. по происхождению, это тоже элита, но это уже другое дворянство. Это дворянство, которое хочет пойти на железную дорогу, чтобы там проще
брать взятки. Да,
и это будет жить красивой жизнью. Об этом пишет Лев Толстой. Сам дворянин,
сам
и граф,
дворянин, кстати,
понимаете?
Да.
Ну, сколько там их разделяет, если по годам там эти романы с этой статьей Хомякова. Ну, 25 лет, 30.
Угу.
Вот же оно, это же произошло. Сказано же, что ежедневно. Вот и все.
Это прозорливо, конечно, очень.
Вот,
поэтому...
Так что это вот такая работа, да, еще раз повторяю, ее надо читать внимательно, угу. и изучать, и не полениться. Ну, я, значит, позволю себе немножечко поторопиться, иначе мы просто не успеем сегодня Алексея Степановича завершить угу. до конца.
Значит, да.
Я уже говорил на предыдущей нашей встрече, что основная работа, хоть везде и пишут, что это его записки всемирной истории, вот, основная, конечно, работа Хомякова, если брать философско-богословскую работу, это работа, которая называется «Церковь одна».
Угу.
Это очень маленькая работа, написанная в середине 40-х. Которая опубликована была только после смерти его.
Опять же, да.
Он, во-первых, сначала он ее под чужим именем пытался опубликовать, потом была опубликована за границей, потом была переведена с английского на немецкий, и только после смерти его, там, в 60-м каком-то там уже после реформы, там, 5-м или там, 8-м, ли, она была опубликована, ну, сказать, на русском языке. Маленькая работа, порядка 20-25 страниц, там всего несколько параграфов, вот очень емкое. В истории культуры, философии есть ряд таких работ, ну, допустим, вот «Монадология Лейбница», «Лейбница» я сегодня вспоминал, тоже небольшая очень работка, да, такая очень емкая, такая, так сказать, все параграфы про... нумерованы, да, приятно читать, но и, конечно, надо ее интерпретировать, думать над ней. Вот монадологию я бы вспомнил, ну, потом этику Спинозы бы вспомнил, да, логико-философский трактат Витгенштейна, это уже начало 20 века. Вот, вот такие работы есть. Такие работы есть, маленькие, емкие, очень такие концентрированные. И вот «Церковь одна», отсюда сложность восприятия. Ее надо читать, расшифровывать и, в общем, знать контекст, по которому она была написана. А контекст такой. Значит, в первой половине XIX века в Британии, в англиканской церкви, значит, появилось такое... Ну, оно развивалось, оно было уже, да, но стало, так сказать, стало самоопределяться, да, и пытаться выйти на контакты. Такое учение, так называемая branch theory, ну, теория трех, ну, там, не трех, да, а нескольких ответвлений церкви. Uh-huh. Вот, branch, ну, branch, это там, река, ответвление, рукав, да, uh-huh. ветвь. Вот, когда англикане стали говорить, ну, и католики тоже их поддерживали отчасти, да, ну, вот в основном, конечно, это в среде англиканской протестантской церкви, богословия, была такая идея, что апостольство, истинность церкви есть у римско-католической uh-huh. церкви, у православной церкви и у англикан. Uh-huh. Да, вот это, так сказать, одна церковь, но у нее просто три ветви. Угу. Вот. И все они равнозначные, равноправные, и все, так сказать, и все обладают полнотой истины, соборности, вот всех тех качеств, да, которые мы в символе веры и перечисляем. Веру в единую святую, соборную, апостольскую церковь. Угу. Единую святую, соборную, апостольскую церковь. Вот все эти качества есть у всех вот этих ответвлений. Угу. И, значит, были богословы, люди, так сказать, ну, внутренне искренние. Вот, в частности, был такой Уильям Палмер, вот, английский, англиканский, значит, проповедник, богослов, теолог. Он приехал в Россию, он приезжал сюда несколько раз с такой вот целью, чтобы примирить догматически и официально примирить англиканскую церковь и православную церковь. Он встречался со старцем, он встречался с членами священного синода, он встречался там, значит, с митрополитами, и вот он очень-очень, у него была личная цель, вот он хотел, ну, как сказать, приобщиться вот к истинной церкви, угу. к единой истинной церкви. И поскольку он был англиканином, он думал, ну, вот, может быть, вот, ну, в православии, и давайте-ка я сначала вот объединю вот все, как бы, ну...
Но это какие-то идеи экуменизма уже немного.
Это позднее будет экуменизмом названо, да. А пока вот это вот branch theory. Вот, и Хомяков с ним вступил, он, я вот, честно говоря, я не знаю, встречался он с ним, ну, наверное, встречался, но переписка такая, очень такая продуктивная, несколько писем было. Хомяков хотел, чтобы Палмер принял православие, но тут были сложности, надо было перекрещиваться, там, ну, да, там. Палмер не хотел перекрещиваться. Ну, в общем, и вот в качестве реакции, ответной реакции на вот это, на поиски единства, которые в христианском мире, так сказать, ну, присутствовали, мы увидим, да, Хомяков и пишет вот эту свою работу «Церковь одна». Отчасти это вот полемика с Уильямом Палмером, и там еще один богослов Мюллер такой был. Угу. Вот. Значит, и ключевые понятия, которые Хомяков выделяет в церкви, это понятие свободы и соборности. Понятие свободы и соборности. Вот. Как он определяет соборность? Он определяет соборность, ну, сказано, первую единую святую соборную апостольскую церковь. Соборную, значит, в скобочках он сам пишет, в кафолическую, всемирную, да? То есть мы должны же это слово расшифровывать, угу. мы же должны понимать, да? То есть,
о чем говорим,
мы,
да?
Мы говорим. Так вот, соборность Хомяков иллюстрирует через единство во множестве.
Угу.
Через единство во множестве, вот, и через любовь,
Ну, то есть это больше какой-то христианский трактат?
Это богословский трактат. Uh-huh. Это богословский трактат. Он даже имеет подзаголовок «Опыт катехизического учения о церкви». То есть это как бы такая очень сильная заявка со стороны светского человека говорить о высших таких теоретических вопросах. Поэтому, конечно, я еще раз повторяю, что ни церковь, ни власть это категорически бы не uh-huh. приветствовали. Итак, «Единство во множестве». О чем здесь идет речь? Хомяков критикует католицизм. За что? За иерархию, за авторитет.
Угу.
Он позволяет себе вот эту провокативность, перехлёст, и он говорит, что в церкви нет авторитета, в церкви не должно быть иерархии. Единственный наш начальник в церкви – это Христос Спаситель. Все. Ни папа, ни кардиналы, ни церковная иерархия не может, понимаете, быть авторитетом. Авторитет – это Христос Спаситель. Он является, сказать, вот, начальником церкви. То есть это идет апология множественности. С другой стороны, он критикует протестантизм. Он критикует протестантизм за излишний акцент индивидуальности. Здесь нет опять единства.
Угу.
Здесь есть только множественность. Понимаете? Здесь есть единство, так сказать, ну, их много, там они может быть искренние, там, личностные, но человек склонен к заблуждению. А церковь свята, воедину святую, святую
угу.
соборную апостольскую церковь. Понимаете? Свята она не потому, что она делает правильные поступки. Я могу делать правильные поступки, но, так сказать, там, ну, допустим, из себя, да, там, ну, так сказать, по своим, ну, вот, uh-huh. своим внутренним качествам. Она свята, потому что в ней Святой Дух, а Святой Дух в ней объективно,
uh-huh.
понимаете? То есть он как бы вот некий психологизм немножечко, ну, как бы задвигает в сторону, да, и говорит, еще раз повторяю, церковь свята не потому, что в ней совершаются святые поступки.
А потому, что Святой Дух присутствует. Угу.
Вот. Ну, то есть а он Святой Дух глубоко. Может присутствовать только в единой церкви.
Только в единой церкви, да.
Вот, понимаете? Церковь одна. И поэтому нельзя говорить, понимаете, что вот там есть, вот там есть, и там какие-то разные церкви. Нет, ничего подобного. Когда церковь действительно станет вот одной на, ну, так сказать, вот на земле в актуальности, да, вот не в потенциальности, он там использует такие понятия потенциальность, актуальность, это аристотелевские понятия, ну, угу. я думаю, тут, ну, сказать, да. Ну, в принципе, если усилия приложить, то можно, да, в этом разобраться, да, когда церковь актуально станет одной, слово православие исчезнет. Зачем говорить о православии, католицизме, если она одна, понимаете?
Угу.
И еще раз хочу подчеркнуть, церковь не есть социальный институт, это есть собрание верующих, это есть единство во множественности. И эта множественность вот этих вот субъектов, он прямо пишет, да, что в вопросах веры мнение ребенка может быть точно таким же, каково мнение и епископа. Это, конечно, опять же очень провокативно, это опять же очень спорно. Но здесь это же называется полемика.
Угу.
Он, так сказать, он полемичен, он позволяет себе вот некие такие вольности, да, ну, если бы он был священником и, так сказать, конечно, бы он так не сказал, но он не священник.
Ну, он и может себе позволить так говорить, да. ровно потому, что он не священник.
Да, да, понимаете? Вот. В этом смысле церковь – это собрание свободных людей.
Угу.
Свободных, понимаете? Лично свободных. А свободные лично по Хомякову могут быть только те, кто находится в любви. Понимаете? И опять он эту любовь не психологизирует. Любовь – это вот не, там, вот, не цветочки, там, не, так сказать, не подстраивание друг под друга, а любовь – это дар благодати.
Угу. Ну, то есть в таком более широком смысле, ну,
в онтологическом,
слова?
Я бы
да.
сказал.
Да,
в
да,
онтологическом
да.
смысле слова, если на философском угу. языке говорить. Да. Да. Любовь – это дар благодати.
Угу.
И если человек, и более того, он даже, так сказать, такие, ну, такие полумистические, так сказать, очень, ну, сложные тезисы выдвигает, он говорит, что без правильной любви невозможно правильное знание, понимаете? То есть любовь внутри церкви, вот эта благодать Духа Святого, она дает нам правильное знание о церкви. Если у тебя нет любви, то у тебя и правильного знания не будет.
Это очень такие действительно, да, полемичные вещи какие-то, ну, не сказать, чтобы нестандартные для того
крайне
времени.
Можно
но...
я завершу?
Да.
Можно, да. Я завершу, я уже слежу за временем. Я хочу здесь использовать образ, который Юрий Самарин это его друг, и вот эта работа «Церковь одна», она всегда публикуется с предисловием Самарина. Предисловие Самарина – это правильно, потому что есть работы, которые, которым обязательно нужны предисловия, какие-то вот, ну, некие комментарии и так далее. Вот. Марин дает такой образ. Он дает такой образ. Ну, вот представьте крепость, да, крепость, которую осаждают, да, вот крепость – это церковь, крепость – это то, что мы должны охранить, это то, что одно, то, что у нас есть, наша целостность, да, наша идентификация, наш вот фундамент, мы говорили на прошлой встрече, это наше здание, стены, да, и наша цель вот, ну, сохранить, укрепить, не дать, так сказать, врагу в эту церковь войти. И если мы, а вокруг церкви находятся какие-то там, ну, не знаю, хижины, там, сарай, там, может быть, какие-то там постройки, там, я не знаю, мосты какие-то там, поля, ну, мы должны пожертвовать, мы должны сжечь их, мы должны их оставить, мы должны войти в крепость, понимаете, чтобы закрыть дверь. Невозможно, понимаете, сохранить какую-то там, не знаю, промышленную зону возле, да, и само здание. Ну, ты должен сжечь мост, должен, обязан, а иначе, понимаете, ну...
На двух стульях усидеть
невозможно.
Не получится.
Невозможно. Да. Понимаете? И вот эта идея одного целостности, понимаете, насколько она в нашем обществе актуальна, ведь мы же все не целостны. И мы в нашем гипермегатолерантности, вот этой мультикультурности, всех понимать, всех прощать, всех понять, значит, и там истина, и там истина, и тут истина, ну, все это просто другое, мы говорим, да, да нет же. Мы в этой, в этом, сказать, мега-гипер абсолютном принятии всех и вся, мы можем забыть целостность себя. А кто это говорит? А мы-то кто? Поэтому, понимаете, церковь одна. Их не несколько, она одна. И пока она есть, венцом церкви является любовь, а начальник ее Христос Спаситель. Понимаете, если мы разрушим эту целостность церкви, то смотрите, что мы разрушим.
Себя.
Мы разрушим правильное знание. Угу. Ладно, себя. Мы готовы пожертвовать собой. Мы разрушим правильное знание, мы разрушим правильное понимание Христа Спасителя. Мы разрушим, а это, соответственно, все, что из этого следует.
Весь, понимаете, фундамент, на котором стоит человечество.
Мы откроем эти стены, угу, и все. И, понимаете, и возникнет размывка. Мы уже сейчас не знаем, кто из нас мужчина, кто женщина, понимаете? Мы уже сейчас не знаем, что есть добро, что зло. Мы уже сейчас не знаем, кто есть глупый, кто умный, что можно, что нет. Вроде бы как все можно, Энисон Гоу, мы говорим. Угу. Даже в науке есть такой, понимаете, тезис, понимаете? Вот. А то есть, вот еще раз хочу сказать, что для современного общества вот эта вот идея целостности, ну, даже вот церкви мы знаем, да, сейчас вот это, я вообще сторонник того, чтобы иконостас был сплошным.
Угу.
Начитавшись Успенского и Флоренского, я считаю, что иконостас должен быть сплошным. Вы зайдите в наши церкви. Вы зайдите в наши церкви.
Полтора метра. Ну, иерархия, в смысле,
полтора,
что...
Полтора метра. Он должен быть сплошным, понимаете, должно быть разделение между миром дольним и горним, понимаете?
А, ну, да. в этом плане, да.
А вот эта вот модернизация, да, вот эта вот модернизация церкви, ну, я тут не священник, меня могут осудить, это мое личное тут, я подчеркиваю мнение, да, понимаете, размывание возникает. А покажите-ка нам, что там делают священники, а откройте-ка вы царские врата. А почему вот нельзя вот это, давайте-ка вот мы, так сказать, вот это вот размывание, понимаете?
Угу.
Открывание дверей, вот этих вот стен, разрушение, ворот. Вот мы всем все открыли, пожалуйста, и все вот тут, так сказать, вот все ходят, и ты не понимаешь, кто ты, понимаете, сам здесь. Вот мне кажется, основной пафос, ну, для нашего, для современного, ну, я немножечко упрощаю, времени, он вот именно в этом, понимаете? Вот мы слово одна целостность, для нас это совершенно слова, ну, сейчас не актуальны. Мы говорим по ситуации, по возможности, как получится, ну, не получилось, что-то пошло не так, понимаете? Мы оправдываем вот многовариативность. Вот эту вот ризоматичность, я тут использую это слово, да, кто, ну, кто знает, слушатели, да, вот эту вот многовариантность, чего бы то ни было. Но есть вещи, говорит Алексей Степанович, которые нужно стоять до конца и не допускать, понимаете, вот этого размывания.
Я думаю, что для современного мира, вот конкретно для 2022 года, вот эта вот статья «Церковь одна», она как никогда актуальна, как мне кажется.
Ну, если у нас хватит силы и терпения ее прочитать.
Угу. Ну, да. Но она маленькая, 20 страниц.
Она очень маленькая, она очень простая, она очень маленькая и простая.
Но столько возникает такие рассуждения, ты потом в себе открываешь, что это просто очень много, море каких-то новых знаний, новых ощущений.
Я с вами полностью согласен.
Поэтому можно прочитать. Я думаю, что некоторые наши радиослушатели откликнутся на этот наш призыв. Алексей Степанович Хомяков, «Церковь одна». Это та статья, про которую мы вот в конце нашей программы часть ее посвятили. На сегодня, к сожалению, на этом все. Я напомню, что в гостях у меня был доцент кафедры философии и культурологии Уральского Горного университета и Екатеринбургской духовной семинарии Леонид Сергеевич Чернов. Ну а у микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго!